Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 16 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, что Россия готова двигаться к решению проблемы мирного договора с Японией. Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Но сейчас к другим новостям. МИД Федеративной Республики Германия счел провокацией, отправленной немецким компаниям от посла Соединенных Штатов Америки в Германии Ричарда Грянула. Письмо, в котором дипломат намекнул на возможные санкции за поддержку «Северного потока-2». Министерство посоветовало компаниям BASF и Uniper не отвечать на послание, сообщает газета Handelsblatt. По данным издания, получатели письма восприняли слова американского дипломата как открытую угрозу. Напомним, господин Гренелл написал, что США решительно выступают против «Северного потока-2», так как строительство газопровода несет серьезные геополитические последствия. Дипломат предложил немецким компаниям рассмотреть опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций. С нами на связи Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Здравствуйте, Владислав Борисович.
Здравствуйте, Владимир.
Почему в германском МИДе довольно скромно считают вот это письмо провокацией, если это, конечно, соответствует действительности?
Ну, во-первых, господин Гренелл ничего не сказал нового про закон от 2 августа 2017 года, где «Северный поток» обозначен как угроза энергетической безопасности США в контексте энергетической безопасности Евросоюза. Новое то, что господин посол решил внести свое имя в книгу рекордов Гиннесса на моей памяти, но я думаю, что и, наверное, в архивах немецкого МИДа нет подобного, чтобы посол другой страны откровенно вмешивался в дела другой страны. Задача дипломата, посла, чрезвычайно полномочного, представлять интересы своей страны и выступать, являться представителем, но ни в коем случае не играть роль второго Трампа. Но, по всей видимости, каков поп, таков приход, каков президент, таков и его посол в Германии, это не секрет, что назначение американского посла длилось достаточно долго, это была достаточно такая проблематичная история. Но вот господин Гренелл подтверждает свое поведение не по дипломатическим канонам, он не имеет права написать никаких писем. Нет таких полномочий у американского, британского, российского, какого угодно другого посла. Поэтому история скандальная. На мой взгляд, немецкий МИД, германский МИД Аузена реагирует достаточно сдержанно. Можно было бы более активно протестовать. Напомню о письме бывшего министра иностранных дел господин Габриэль, который вместе с бывшим федеральным канцлером Австрии господином Керном 15 июня, слушатели могут зайти на сайт Ausland.com посмотреть, написали возмущенное письмо американской стороне, протестуя против законопроекта, который я упомянул, который был принят потом законом 2 августа. Количество восклицательных знаков в том дипломатическом документе зашкаливает. И там было черным по белому написано: перестаньте вмешиваться во внутренние дела Евросоюза. Евросоюз сам вправе решать, как суверенное образование, вопросы своей энергетической безопасности.
Но тогда отмечаем, что тогда было много восклицательных знаков, сейчас довольно сдержанная реакция. Чем она обусловлена?
Ну, во-первых, видно, что американская сторона не поддается какому-либо влиянию, она не переговорная, то есть Америка превыше всего, и Америка превыше всех дипломатических норм и правил. Напомню, что в прошлом году, правда, по вопросам будущих заградительных пошлин, госпожа Меркель, федеральный канцлер, и французский президент Макрон лично обращались к Трампу с просьбой их или отменить, или отложить. Трамп не слушает, и так себя ведет американский посол. МИД понимает, что против лома нет приема, и здесь нет смысла бодаться с Трампом, с его прямым представителем, господином Греннеллом. Да, принят блокирующий статут 7 августа, направленный в первую очередь против экстерриториальных санкций в отношении Ирана. К сожалению, европейские компании не чувствуют себя защищенными, уходят из Ирана. Контекстно это может случиться и с европейскими компаниями, которые могут попасть под будущие санкции США, экстерриториальные в соответствии с законом, в том числе против «Северного потока-2». Но в любом случае, правда, на нашей стороне и Германия, и Франция, и другие страны, за исключением Польши, там еще, может быть, пара других стран, выступают за суверенитет и энергетическую безопасность Евросоюза. И в этом контексте признается объективность «Северного потока-2», что он, не нарушает безопасность, а ее увеличивает. И тем более, что Россия согласилась со своими партнерами в том, что украинский транзит должен сохраниться параллельно с будущими поставками по «Северному потоку-2». Поэтому Евросоюз в целом и Германия на стороне «Северного потока». США, в том числе Трамп, все сделал для того, чтобы его остановить. Не исключены санкции против швейцарской компании, которая владеет судами по прокладке труб по дну Балтийского моря. Это реальная угроза, потому что понятно, что «Газпром» и без финансовой поддержки своих европейских партнеров вполне может достроить и запустить этот проект.
И все-таки вот американцы
подчеркивают свою готовность довести свое дело, свое плохое дело до конца. Да.
Пока это звучит как некие предупреждения, но если американская сторона поставит вопрос ребром, а будут ли какие-то варианты у американских, у немецких компаний, кроме как подчиниться тем ультиматумам, которые следуют с американской стороны?
Ультиматум никто подчиняться не будет в том случае, если будут Министерством торговли, Министерством финансов приняты соответствующие санкции, одобренные Конгрессом, да, по всей видимости, еще раз я повторю эту фразу, против лома нет приема, немецкие компании, европейские компании будут вынуждены выйти из «Северного потока». Объяснение очень простое. Те миллиардные обороты, которые задействованы в проекте компании, имеют США, несопоставимы с той прибылью, которую они получают от взаимодействия с «Газпромом». Поэтому Иран показателен. Из Ирана практически все основные европейские игроки сразу вышли, как только американцы приняли санкции. Поэтому, еще раз повторю, «Северный поток» не находится под угрозой, и мы его достроим. Под угрозой будут находиться конкретные европейские партнеры «Газпрома». И с большой долей вероятности альтернативы, как подчиниться указанию из Вашингтона, правда, теперь уже в соответствии с законом, а не с какими-то странными ультимативными письмами господина посла. Да, тогда мы посмотрим, как будет развиваться событие. Мой прогноз, если все-таки санкции будут приняты, то компании будут вынуждены выйти окончательно из проекта. Сегодня, напомню, это финансовая кооперация с «Газпромом». И под угрозой находится швейцарская компания. Ну, посмотрим, подождем, пока не будем сплюнем через левое плечо, пока не будем прогнозировать выхода швейцарской компании с проекта, это было бы чувствительным ударом.
То есть не исключено, давайте так, осторожно сформулируем, скорее всего, «Северный поток-2» достроит, но не исключено при этом, что он будет пустовать ровно потому, что не будет европейских партнеров, которые смогут взаимодействовать с «Газпромом».
Еще раз, финансовые риски уже минимизированы, уже найдены источники, это не проблема. Проблема в том, если США вынудят швейцарского партнера, владеющего судном, который арендует «Газпром», там сутки стоят 300 тысяч евро, по-моему, аренда. Если швейцарский партнер будет вынужден прекратить взаимоотношения с «Газпромом» и откажется дальше предоставлять ему вот эти уникальные суда. Это основной риск. Остальные риски «Газпром» уже просчитал и минимизировал.
Насколько в состоянии немецкие власти, в частности, как-то защитить свои компании? Или здесь немецкий бизнес, в принципе, на них рассчитывать не может?
Извините, что перебиваю, времени мало. Блокирующий статут 1996 года был обновлен, он вступил в силу 18 августа прошлого, обновлен в течение лета, 7 августа вступил в силу. В первую очередь сейчас защищает компании, которые работают в Иране. Тот же блокирующий статут может быть использован против будущих санкций, надеюсь, что они не будут введены, американских санкций в отношении европейских компаний. Но еще раз подчеркну, что сами компании принимают решения. Да, Евросоюз готов их защитить, но риски, то, что компенсации страны Евросоюза будут минимальные, а штрафные санкции страны властей США максимальные, очень высокие, поэтому решение не за правительством, не за Брюсселем, а конкретно за компаниями, насколько они будут себя чувствовать защищенными в рамках тех механизмов, блокирующих, защищающих, которые предлагает Брюссель и, соответственно, Германия.
Спасибо. Это был Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр просвещения Ольга Васильева заявила в интервью российской газете о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к единому государственному экзамену. С чем нужно бороться, так это с натаскиванием. Сегодня мы в конце 9 класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать, отметила Васильева. В пример она привела Англию, где подготовка к аналогичному единому госэкзамену проводится только на факультативных занятиях. Об отмене самого ЕГЭ, по словам Васильевой, речи не идет, так как это действительно объективный и прозрачный способ оценить знания выпускников. В качестве подтверждения министр привела статистику, согласно которой 70% студентов бюджетных отделений ведущих российских вузов в Москве и Санкт-Петербурге иногородние. До введения ЕГЭ ситуация была противоположной, отметила Васильева. Ну и сейчас с нами на связи Наталья Любомирская, научный руководитель по лицейским программам Высшей школы экономики. Наталья Вениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева говорит о необходимости сломать систему натаскивания, то пытаемся понять, насколько в нынешних реалиях в принципе это возможно, потому что о необходимости сломать вот эту систему натаскивания говорят многие.
Ну, во-первых, эту систему сломать можно только одним способом. Надо прекратить противопоставлять изучение предмета и подготовку к экзамену. Экзамен не должен становиться вот таким фетишем, что все только на экзамен. А если в школе работают нормальные преподаватели, нормальные учителя, и дети изучают математику или изучают русский язык, работают с текстами, то подготовиться к экзамену не представляет никакого труда. И для этого нельзя, я считаю, что это категорически нельзя делать, вводить отдельно, потому что это приведет только к обратному эффекту. Тогда просто на уроках, которые не подготовка к ЕГЭ, дети будут делать вид, что они учатся, а учителя будут делать вид, что они учат. Потому что это просто вот наоборот, нужно систему подготовки к ЕГЭ аккуратно и правильно вписывать в изучение самого предмета. Я еще раз говорю, ЕГЭ – это просто формат экзамена. И тем более, если мы сейчас говорим о том, что надо работать на формирование компетенций, надо уходить из знаний парадигмы, то натаскать на экзамен, который будет проверять сформированность компетенций, просто невозможно. Это можно только изучая предмет, занимаясь именно в системно-деятельственном подходе, когда формируются компетенции. Надо формат экзамена менять.
Вот,
такой,
вот
как... что на него нельзя натаскивать.
А насколько это в принципе реально? Потому что
это
сейчас...
абсолютно реально.
Реально?
Да, это абсолютно реально, потому что и тот же самый опыт есть международный и в международной практике, когда именно экзамен проверяет компетенции. Знание является просто тем материалом, на котором формируются компетенции. Не фактология. Вообще сейчас во всем мире акцент идет не на фактологию, а акцент идет на концептуальные знания, на знание владения понятиями. Понятия и компетенции – это те ключевые вещи. Потому что сегодня знания вообще, они получаются в один клик из интернета. Любые знания можно получить. И совершенно не нужно для этого ходить в школу. А школа нужна для того, чтобы у человека формировалось понятийное мышление. Он начинал понимать какие-то концептуальные вещи, которые потом помогают всю эту фактологию уложить в определенную систему и в определенном порядке. Поэтому проблема заключается в том, что у нас формат ЕГЭ очень сильно отстает от требований времени. То, что время, еще раз говорю, время требует концептуального и понятийного мышления и компетентностного подхода. А у нас продолжают на ЕГЭ проверять знания. И если это вывести просто в отдельный предмет подготовка к ЕГЭ и продолжать принимать вузы по результатам такого экзамена, то мы останемся в прошлом веке.
Наталья Вениаминовна, тогда не очень понятно. Если мы знаем о том, что сейчас будущее за компетенциями, за понятийным экзаменом, если хотите, но мы продолжаем требовать от учеников знаний каких-то и проверять их знания, то что мешает перейти вот к этому новому формату?
На самом деле формат будет потихоньку меняться. Вы понимаете, здесь в чем проблема? Проблема в нашей классической российской вот такой вот установке. По логике вещей надо было бы сначала работать на формирование компетенций, а потом проверять это на экзамене. Но у нас, к сожалению, в школах, пока это не попадет в экзамен, никто не будет работать на формирование этих компетенций. Мы очень любим говорить, а делать по-другому, по старинке, так, как привыкли. И то, о чем сейчас говорит министр наш, это то же самое. Мы остаемся в знаниевой парадигме. Мы и так там и останемся навсегда.
Тогда получается, что не просто нужно менять формат экзамена, но и менять формат подготовки учеников к выпуску.
Совершенно верно, совершенно верно.
Это другие учебные пособия, другая программа, это другое все.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот федеральный государственный образовательный стандарт старшей школы, вот лицей, который я создавала, и в котором я была первым директором, мы с 2013 года работали по ВГОСу старшей школы. Вот ВГОС, он ориентирован именно на то, что нужно, на компетентностный подход. Но у нас педагогическая общественность, она в определенном смысле тормозит, потому что, ну как, это же надо меняться, и менять не только уровень подготовки, а менять менталитет, потому что надо учить все. Понять гораздо проще объяснить, рассказать какие-то даты, какие-то факты, и потом потребовать этих знаний от детей. Гораздо сложнее работать на формирование понятий. Потому что, ну как, формирование понятий не происходит просто через сдачу определений. Поэтому это другая система работы, это другой подход, это другой характер взаимодействия с учениками. Это очень много чего надо менять. А менять не хочется, менять всегда сложно. Поэтому мы на словах говорим, да, у нас очень хорошо, все прекрасно, а по факту все идет по старинке, как раньше. Парадоксальная вещь. Весь мир работает по Выгодскому. Мы хвастаемся тем, что Лев Семенович Выгодский – это наш человек, но у нас в нашей стране реально по Выгодскому не работает никто, если быть честным.
То есть, иными словами, получается следующее. Все прекрасно понимают проблему, в том числе и министр просвещения. Говорят о необходимости изменений, говорят о необходимости изменений формата экзамена, но при этом остаются в той парадигме, которую вы описывали, парадигме фактов, которая уже по-вашему устарела. Получается, что в нынешних обстоятельствах, ну, вот эту систему сломать не получится, ну, никак.
Значит, эту систему сломает просто сама жизнь, потому что и дети уже другие, и по-другому. Школа сейчас переживает очень тяжелое время, потому что дети очень много информации получают в интересной форме. Ну, знаете, когда смешарики объясняют детям, что такое семиотика, да, и это все интересно и увлекательно, это все запоминается, и это легко понимается. А с другой стороны, учитель начинает в классе, как обычно, бу-бу-бу, бубнить около доски что-то, то школа просто, она теряет своего ученика. И вот это вообще, об этом надо думать, а не о том, что взять и вывести теперь в отдельный предмет, сделать подготовку к ЕГЭ.
А кто-то сейчас у нас целенаправленно занимается изменением формата обучения в российских школах? Или это скорее такие энтузиасты?
Ну, нет. На самом деле, ну вот я работаю довольно много и в регионах с разными школами. Есть школы, которые понимают это, в которых администрация это понимает и которые готовы меняться. Мы со своей стороны, я имею в виду университет Высшей школы экономики, институт образования, мы готовы оказывать методическую поддержку и сопровождать все. Мы создаем сетевые формы взаимодействия, мы создаем сообщество школ, таких вот, ну, маяков будущего, которые именно стремятся что-то менять. И самое тяжелое – это менять менталитет учителя, потому что у нас сильно отстает и педобразование. И учитель у нас по-прежнему, знаете, вот как традиционно сидел, это что школа очень консервативна, она занимается тем, что передает знания, накопленные там человечеством, следующему поколению. Сегодня такой функции у школы уже нет, потому что знания все передаются очень легко и просто. Знания стали настолько легко доступными и общедоступными, что школа для этой функции абсолютно не нужна. У школы должна быть другая функция. Школа должна передавать те ценностные вещи, те какие-то вот именно создавать условия для формирования компетенций, те ориентиры, те культурные коды, которые есть. Вот что школа должна делать. Но у нас тоже это делается. У нас думают, что если прочтут лекции о том, как надо любить Россию или создать образ героя, да, то сразу же все станут патриотами. Это тоже, в общем-то, неправильное понимание, потому что это вещи, касающиеся отношений, касающиеся эмоциональной такой вовлеченности детей. И это может быть только в деятельности. Вот если посмотреть, у нас самый удачный патриотический проект – это «Бессмертный полк». Но он удачен именно потому, что он затрагивает личность ребенка, когда ребенок берет не просто какого-то там Александра Матросова или там Буденного, а когда он берет портрет собственного деда или прадеда и с ним выходит, он тем самым получает вот эту личную вовлеченность. Поэтому такие вещи делаются через деятельность, через совместные какие-то действия. И функция учителя совершенно другая. Он должен прекратить вещать и натаскивать, неважно на что, на патриотизм, на любовь к семье, а он должен сотрудничать с ребенком, помогать ему ориентироваться при выполнении каких-то определенных действий. И задача его именно сформировать вот то поле деятельности, в котором ребенок будет и компетенции свои формировать, и ценности определенные приобретать, перенимать. Вот что должна школа делать. А вот эта вот передача знаний, которая, ну, это уже просто прошлый век.
Наталья Вениаминовна, у меня последнее уточнение. Ну, поскольку вы сами говорите о том, что пытаетесь сейчас и со школами взаимодействия прививать новый формат обучения для школьников в ряде российских школ, хочется понять, а те, кто вот в этой понятийной парадигме получают образование в российских школах, они потом в состоянии сдать нынешний единый государственный экзамен, который зиждется на фактологии, или нет?
Безусловно, безусловно. Безусловно, потому что владение, понимаете как, вот владение понятийным аппаратом, владение понятийными мышлением, умение действовать в определенной ситуации. Это все как, ну, условно говоря, владение картой, когда вы двигаетесь по территории. Потому что понятийное мышление, оно создает те самые ориентиры, те самые как бы параллели и меридианы, которые позволяют карту читать. Спасибо. А просто вот натыканные какие-то сведения, вы все равно картой не сможете воспользоваться.
То есть все это синтезировать, объединить воедино, в единую картину, вот с этим возникает
проблема. Конечно, конечно.
Спасибо. Это была Наталья Любомирская, научный руководитель по лицейским программам Высшей школы экономики. Несколько комментариев будут приветствоваться со стороны, конечно, и педагогического сообщества. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот не соглашусь я во многом с специалистом, который был, да, я просто, ну, сам учился и здесь, и учился в Германии в школе, кстати, да, еще по той схеме до ЕГЭ. Вот, я вам хочу сказать, раньше образование в нашей школе, именно не высшее, а школьное образование, котировало, признавалось там, и оно было намного сильнее, чем вот в Германии, например, да. Это прям ощутимо было. Я приехал, я не знал язык, но там задачи по математике, где не нужен язык, где достаточно, вот пример, да, я их решал просто легко в том классе, в котором я учился. Ну, здесь что здесь девятый, что там девятый. Вот, то есть, а для них это было сложно. Это вот, ну, просто такая элементарная разница.
Но это было тогда, сейчас мир меняется, а сейчас, информационные сейчас потоки
мир,
другие.
Сейчас мир меняется, но мир меняется к тому, что, к сожалению, наше школьное образование становится хуже, да, то есть если раньше оно признавалось там, то сейчас оно стало хуже, чем там. У нас высшее было хуже, теперь стало и школьное хуже. Вот к чему мы приходим. Понимаете, вопрос, почему это происходит? ЕГЭ, не ЕГЭ, хорошо, ЕГЭ есть, натаскивание, не натаскивание. Это тоже вопрос большой, надо это или не надо. А как еще подготовить школьника к сдаче? Вот какие варианты? Потом, вот то, что сказал министр раньше образования, просвещение, да, министерство?
Да, нынешнее просвещение,
да. В Москве стало поступать больше из других регионов, да? А, между прочим, это показатель, почему мы сталкивались, вот действительно у нас ребенок поступал, а потому что в Москве сложнее коррумпированно сдать экзамен. Здесь контролируют, а там нет. И многие из Москвы едут сдавать этот ЕГЭ несчастный, бог знает куда, да, чтобы там легче его было сдать, так или иначе. Это тоже факт.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Просто время наше уже поджимает, потому что сейчас 16:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:34 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Из государственного ресурса «Работа в России» хотят сделать российский аналог LinkedIn, сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика». На эти цели до конца 2021 года планируется потратить около 360 миллионов бюджетных средств. Портал «Работа в России» был запущен Трудом еще в 2009 году. Изначально это была база вакансий от службы занятости, которая не включала высокооплачиваемые профессии. В 2015 году портал перезапустили. На нем появилась информация о доступности жилья и уровне безработицы в разных регионах. В марте 2018 года появился новый раздел «Социальная сеть деловых контактов SkillsNet». Она также создавалась как аналог LinkedIn. Теперь на портале «Работа в России» хотят провести масштабный редизайн. Также предлагается его интеграция с госресурсом «Справочник профессии» и внедрение в систему технологий машинного обучения для подбора вакансий. Сейчас с нами на связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
А что за идея такая? Для чего она нам нужна?
Ну, знаете, сейчас государство пытается решить главный вопрос, который требует своего решения на протяжении достаточно большого периода времени, а именно повышение эффективности работы государственных систем трудоустройства. Это не секрет, что службы занятости, ну, по сути, превратились в места, где просто регистрируют безработных, и то там небольшое количество, которое доходит до этих центров занятости. Поэтому есть вот попытка, так сказать, найти альтернативные способы повышения эффективности именно процедур трудоустройства граждан. Вот. Ну и вот одно из направлений – это как раз попытка, так сказать, идти по хорошо отработанной технологии, той же самой системы, так сказать, LinkedIn, где граждане могут через социальную сеть пытаться найти себе будущую работу, размещая там профиль, так сказать, свой, ну, или там делясь какой-то информацией.
Ну, как будто бы все уже давно придумано, и существует масса ресурсов, в том числе в интернете, где есть возможность искать работу, находить работу, искать сотрудников, ну и так далее.
Ну, вы знаете, это вот специфика нашей страны, да, мы вряд ли с вами, так сказать, найдем аналоги такие за рубежом, да, когда все-таки, так сказать, что называется, Цезарева, да, так сказать, вот,
Юпитера.
Вот. И в данном случае как раз вот эта попытка, так сказать, ну, там, как бы решить те проблемы, которые должен решать бизнес, да, через государственную систему. На сегодняшний день я, на самом деле, так сказать, особой эффективности от этой работы не вижу, да, то есть, потому что существует развитые системы, тот же самый, так сказать, HandHunter, да, так сказать, Jobru, которые намного эффективнее в силу, так сказать, того, что им приходится выживать, там, зарабатывать деньги, чем вот работа в России, да, так сказать, действует. Вот, поэтому попытка, так сказать, погнаться за бизнесом, но она, вот, с моей точки зрения, не совсем правильный подход. Вот, сколько бы мы там значит, не интегрировали, там, какие-то всяких, так сказать, не навешивали сервисов и так далее, так сказать, это вот все-таки формальный такой подход к очень важной задаче цифровизации, да, так сказать, наших экономических взаимоотношений. А потом самая главная проблема заключается в следующем. Надо это понимать. Должны, в первую очередь, усилия государства быть направлены на совершенно другую сферу. Это создание рабочих мест. Вот, понимаете, так сказать, все остальное, это, что называется, так сказать, приставка к корню слова «работа», да, то есть вот все эти сервисы и так далее. Не будет рабочих мест, соответственно, и сервисы эти будут бесполезны, да, вот, просто будут перебивать друг у друга, так сказать, стандартную, там, ограниченную информационную базу. Поэтому я, вот, честно говоря, так сказать, исхожу из того, что именно этим государством в первую очередь надо заниматься. А все остальное, так сказать, оно как-то само сложится. Тем более, надо исходить из, опять же, так сказать, из опыта зарубежных стран. Все-таки, хотим мы того или нет, но вот их вот опыт показывает, что только 14-16% населения обращаются к государственным как бы каналам по трудоустройству. А в основном все-таки, так сказать, работает старый испытанный принцип. Это общение с друзьями, знакомыми по работе, да, и общение, так сказать, вот по принципу face-to-face, там, через социальные сети, независимые социальные сети. Вот, что дает максимальный такой результат. Ну, и плюс ко всему прочему, так сказать, это, что называется, профессиональные сообщества, которые позволяют человеку себя каким-то образом заявить. Ну, для этого должно все-таки быть рынок труда у нас достаточно зрелым.
Сейчас служба занятости, она в принципе нужна в том виде, в котором она существует?
Вы знаете, она же ведь выполняет массу функций, да, не только функцию трудоустройства, да, но в первую очередь, например, очень важная функция регистрации, да, поэтому пока, значит, мы не можем с вами передать этот функционал кому-либо, все-таки это юридически значимое действие, и оно осуществляется государством, потому что за этим следуют определенные, скажем, права, которые возникают у безработных, и на получение пособия по безработице, и на материальную помощь, и в том числе на досрочную пенсию, да, так сказать, вот напомню, что если в течение там длительного времени человеку, которому осталось за 2 года до пенсии, не могут предоставить рабочее место, он имеет право его службы занятости отправить на досрочную пенсию. То есть масса таких вещей, так сказать, которые, без которых, так сказать, человек пока не обойтись не может. Ну и вот эту задачу решает служба занятости. А вот остальное, так сказать, пока получается плохо, да. Ну и опять же, здесь нужно разделить две вещи, да, так сказать, четко понимать, что, во-первых, ну, конечно, так сказать, у нас недофинансирована эта система, да, поэтому мало денег может быть потрачено на активные программы содействия занятости, ну, в том числе, например, на образование, да, то есть, как правило, служба занятости ограничивается очень краткосрочными курсами, ну, вот, раз. А во-вторых, так сказать, есть проблема, связанная с тем, что база данных по вакансиям у них либо устаревшая, либо неадекватная, значит, по сравнению с коммерческими структурами, да, ну, в силу разных обстоятельств, которые, так сказать, отчасти зависят от этих служб занятости, отчасти они, так сказать, объективные. Вот. Ну и третий очень важный, так сказать, момент, на который тоже надо обращать внимание. Все-таки, так сказать, вот как бы мы с вами движемся в историю, но там плохо или бедно, да, так сказать, ну вот экономики, которая информационные ресурсы, да, так сказать, активно используют, а эти информационные ресурсы очень часто не связаны с государственными структурами. Ну, то есть вот информация о вакансиях, о каких-то проектах, да, в том числе, так сказать, вот так называемая, так сказать, дистанционная занятость, платформенная занятость, она никак не может управляться со стороны служб занятости. Поэтому здесь вот, как бы, скажем так, есть задача там совершенствовать ту технологию, которая есть, да, там все-таки быть более клиентоориентированными. Вот на сегодняшний день, так сказать, это не о всех службах занятости в разных территориях, можно сказать. В некоторых случаях вот с коллегами, когда общаешься, они говорят, что, так сказать, лучше туда и не попадать никому. Вот. Поэтому все по-разному, да, и очень часто зависит просто, так сказать, от эффективности руководителя, да, потому что есть и успешные форматы работы, когда люди, так сказать, вот на своем, что называется, месте, даже по небольшому количеству денег ухитряются добиваться очень больших результатов.
То есть главный риск – это вот все-таки формальный подход, потому что, с одной стороны, конечно, у государства, конечно, есть ресурсы и финансовые, и информационные. Информационные нуждаются в обновлении, но так или иначе никто таким массивом информации не обладает, никакое частное предприятие, никакой частный ресурс. Ну и здесь государство может выступить, ну, в хорошем смысле, монополистом для того, чтобы повышать...
Ну, вы знаете, нет, вот я вот не соглашусь. Монополия – это всегда плохо. Да? Ну, то возьмите, так сказать, ситуацию. Да, сейчас государство, да, обладает огромным объемом вакансий, но есть вопрос качества этих вакансий. Очень часто предприятия сваливают в службу занятости информацию, так сказать, о вакансиях, которых в природе нет. Только в силу того, что надо выполнить требования закона о предоставлении сведений о том, что есть вакансия. И человек очень сильно разочаровывается, безработный, да, когда приходит, а ему отказывают в трудоустройстве. Поэтому весь вопрос в том, что важен не объем, да, этой базы данных, а качество. А самое главное, еще важнее, вот для человека, который, так сказать, будет пользоваться, чтобы результат наступил. Понимаете, так сказать, от того, что у вас огромное количество там товара на витрине, а денег нет купить, да, так сказать, от этого вы сытнее не станете.
Спасибо. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, о попытке государства, ну, как-то реформировать службы занятости в Российской Федерации, ну, по крайней мере, на уровне информационных ресурсов. Ну, и сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг информацию в прессе о том, что он планирует выставить свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Его слова приводит РБК. «Я об этом услышал впервые», — сказал он. Информация о намерении Лужкова возглавить Мосгордуму появилась еще 12 января в нескольких телеграм-каналах. Так, по данным кремлевского «Безбашенника», так называется канал, Лужков регулярно проводил встречи с членами своей старой команды в последние несколько месяцев прошлого года. Канал также утверждает, что идея возвращения Лужкова на политическую сцену принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. И напомним, Юрий Лужков возглавлял Москву с 1992 года. В 2010-м решение тогдашнего президента Дмитрия Медведева, он был уволен с поста в связи, это формулировка официальная, в связи с утратой доверия. С нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Кому понадобилось реанимировать в информационном пространстве Юрия Михайловича?
Ну, здесь может быть несколько вариантов ответов, кроме одного, что действительно Лужков собирается участвовать в выборах, у него такие громадные зловещие планы, как поставить под свой контроль Мосгордуму. Может быть, просто сделан информационный вброс для того, чтобы как-то заполнить повестку дня. А, скорее всего, политтехнологи таким образом готовятся к выборам Мосгордуму, потому что этот слух по своей конструкции, он напоминает неудавшуюся, точнее, незапущенную кампанию на мэрских выборах. Тогда, если помните, там предлагался столичным властям, и даже его начали реализовывать, но потом отказались, поскольку слишком из пальца было высосано. Начали реализовывать проект такой, противопоставление всего нового прогрессивного собянинского всему архаичному лужковскому. И образцом, там, символом этого лужковского должен был стать господин Балакин, которого даже выдвинули на выборах, но потом также и задвинули, потому что решено было ход этому сценарию не давать. Здесь, видимо, просто политтехнологи предлагают тот сценарий, который не реализовали на мэрских выборах, предлагают заказчикам на выборы в Мосгордуму.
Все-таки тоскующих по Юрию Михайловичу в Москве предостаточно. Это, в принципе, ресурс, в том числе для политтехнологов и на предстоящих выборах в Мосгордуму. Насколько этот сценарий вообще может быть востребован?
Нет, я не уверен, что по Лужкову очень много тоскующих в Москве, потому что про него уже просто забыли, как про действующего политика. Это, знаете, примерно как вот эти все соцопросы о тоскующих по СССР. Вроде их много, но реально же по СССР никто не тоскует, потому что уже кроме людей 60+, особо никто и не помнит, что было в СССР. То же самое с Лужковым, это жупел и... Нет, это никакой не ресурс. Лужков уже не игрок в столичной политике. Он перестал быть игроком где-то в течение года после своей отставки, после того, как из столичной элиты вычистили всех членов его команды, тех, кто сразу не перебежал к победителям, и обрубили все бизнес-связи, переписали активы на новых бенефициаров. Поэтому он давно уже не игрок и игроком никогда не станет.
То есть этот вариант, иначе как фантастически, рассматривать сегодня в принципе нельзя?
Выдвижение Лужкова, да, это вариант фантастический, а использование лужковской угрозы в качестве консолидации провластного электората, это один из сценариев, который пытаются продать сейчас мэрии на выборах, то есть для того, чтобы создать искусственную интригу, то есть как фейк информационный, который вполне может быть разыгран в ходе кампании по выборам в Мосгордуму, это вполне может быть рабочий момент.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Его, безусловно, оценка, по его мнению, Юрий Михайлович уже сегодня не ресурс, и сторонников у Юрия Михайловича практически не осталось, о нем забыли, и он сейчас не актуален в Москве. Говорить о нем как о политике, который может вернуться на сцену политическую столичную, было бы несерьезно. Опять же, подчеркну, это оценка Павла Салина. Просто на всякий случай напомню, что в этом году Юрию Михайловичу исполнится 83 года, то есть возраст довольно преклонный. Ну и несколько комментариев со стороны нашей аудитории, даже запущу голосование. Вот Юрий Лужков для вас на сегодняшний день как политик может быть актуален, да, действительно. Если это так, тогда 134, 21, 35. Для вас Юрий Лужков как политик в столице, он может быть актуален. Возможно, вы тоскуете по Юрию Михайловичу. Это 134, 21, 35. Нет, действительно, вы о нем уже забыли. Это 134, 21, 36. Ничего подобного, никаких шансов для него вы не видите. Это 134, 21, 36. Юрий Михайлович актуален. 134, 21, 35. Нет, не актуален. 134, 21, 36. Наше голосование началось, несколько комментариев приму, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Я хочу сказать, что Лужков никуда не уходил, потому что все его подельники, рублевые миллиардеры, в том числе пухлый господин с часами за миллион, и, ну, знаю, все их имена известны, они до сих пор живут и здравствуют, на самом деле рулят, а Собянин ленточки разрезает. Поэтому я работал 30 лет в ЖКХ, я владею вопросом, я знаю, куда ведет эта пирамида. Ничего не изменилось. Так что он, это проброс с точки зрения подтвердить актуальность этой команды лужковской и вернуться к власти уже, как сказать, постсобянински или каким-то еще образом.
Кому вернуться? Юрий Михайлович, он уже довольно пожилой человек.
Нет, 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 своего ставленника нового. Ага. Своего ставленника нового.
Спасибо, принимается еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здесь, мне кажется, что будут менять Лужкова назад, потому что Собянина к посадке, как говорят, готовит на него уже материалы.
О, откуда такая информация, даже любопытно.
Ну вот женщина выступала, депутат, сколько он, 200 миллиардов потратил на воздух, вот эти камни поменял бордюрные, новые на новые.
То есть вы полагаете, что Юрий Михайлович был бы актуален сейчас и востребован?
Да.
Да, хорошо, принимается. Ну и голосование продолжается. Да, Лужков по-прежнему актуален. 134, 21, 35 и может быть востребован. Нет, не актуален. Это 134, 21, 36. Довольно много любопытной информации со стороны наших слушателей поступает еще. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр Москов.
Да, Александр, пожалуйста.
Алло. Да, да. Да, ну, конечно, праздный анекдот, потому что Юрий Михайлович, конечно, чисто физически не может сейчас занимать такой пост, особенно с учетом той формальной административной работы, которую должен на этом посту человек.
Он может выступить свадебным генералом. Он может выступить свадебным генералом при условии, что он актуален.
К сожалению, путают с бенефициаров и политиков. Бенефициары процесса некоторого, это совсем другая штука, это не политик. То есть политик сейчас это фигура технологическая, которая должна выполнять функции, это Лужкову не нужно вообще. Если люди обратят внимание, он в основном за рубежом живет, ему даже в Россию-то, в общем-то, чем меньше ездит, тем лучше, у него просто риски уменьшаются некоторые. Вот. Алло.
Да-да-да.
Да, поэтому это, конечно, просто вброс. И Юрий Михайлович, я думаю, очень сильно удивился, когда его увидел.
Судя по его комментарию, да, действительно так и было. Спасибо, принимается еще. Павел Степанец пишет. Если его в свое время удалось свалить, то кто даст ему подняться, спрашивает Павел. Что еще? Лужков без полномочий легализует всякое жулье. Это ему нужно, спрашивает 208. Тогда и Батурина вернется. Не надо, пишет Константин 692. Ну, еще несколько комментариев. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, у меня такое впечатление, что просто дают понять Собянину, что все-таки есть когорта людей, которые гораздо умнее, чем он, чтобы он как бы думал головой, хотя я думаю, что не умеет думать просто.
Намекая на Юрия Михайловича, на его возможное возвращение, да. Полагаете, для Собянина Лужков сегодня представляет какую-то угрозу в качестве
политика? Я ничего не предполагаю, там для них мы и Лужков, и другие не представляют никакой угрозы. Ему просто, ну, как Жванецкий намекают, что пора бы и поумнеть в его-то возрасте, в его положении.
Хорошо, принимается как версия. Ну, давайте еще комментарии. 7373948. Ну, и голосование продолжается, конечно. Юрий Михайлович по-прежнему актуален, не знаю, он в вашем сердце. Это 134-21-35. Нет ничего похожего, он уже не актуален. Это 134-21-36. Голосование продолжается, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Больше похоже на глупость, конечно, стопроцентную. Лужков снят по недоверию. Это раз. Во-вторых, Собянин пользуется безусловным авторитетом у Путина. И это одна из кандидатур, кстати, на пост председателя правительства. Она так и остается. Так что разговоры, что Собянин там чего-то, все это ерунда.
Да для чего ваша оценка?
Ну, для чего там это их там чиновничьи игры? Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Ну, сколько Лужкову год, ты уже 90-й пошел, перевалил.
83 ему будет в этом
году. Ну, и пошел, да, 80 с лишним лет. Ну, какой политик? Ну, вы что, снят-то он по какой причине? Вспомните.
Спасибо, принимается. Официальная формулировка: в связи с утратой доверия. Год 2010, Москва задыхается от смога, все ищут Юрия Михайловича. Юрий Михайлович не торопится в столицу, но вы наверняка эту историю помните еще. Ну и поцелуй с королем Черкизона в турецком золотом дворце незабываемые. Это ностальгия, видимо, по Юрию Михайловичу от 955-го. Давайте еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
А я вот думаю, знаете, зачем это происходит? Может быть, Юрий Михайлович, он как бы и актуален в плане политики, но его просто хотят выставить как какого-то оппонента Собянину. И, естественно, у Собянина Юрий Михайлович на данный момент не выиграет, а нам это покажут как очередную какую-то безальтернативность. Президент безальтернативный, теперь мэр безальтернативный, потому что других сильных кандидатов не будет, я так понимаю, только как бы Собянин, Лужков, и тут сами понимаете.
Но здесь речь идет не о мэрских выборах, здесь речь идет о выборах в Мосгордуму. Если говорить о ресурсе, который представляет Юрий Михайлович, ну, вы полагаете, его можно использовать как таран на сегодняшний день?
Я думаю, что у него есть еще определенные рычаги управления, определенные связи и определенный вес, я думаю, он еще имеет в политике.
Есть, да. Спасибо, спасибо, принимается. Это клановая борьба и заговоры, это 224-й. Чем-то Собянин-то плох. Я москвич, пока для москвичей, по моему мнению, все лучше становится. Это Николай Шакун пишет через Телеграм. Еще один комментарий, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вечер добрый. Про Юрия Михайловича можно еще?
Да, конечно.
Буквально на секундочку. При неоднозначном отношении к Дяде Юре, что называется, да, вот недавний пожар на нефтеперерабатывающем показал для меня, во всяком случае, ну, однозначное мое отношение, итоговое. Если Юрий Михайлович бы кепка мелькала там в клубах дыма, и оттуда были бы репортажи с Юрием Михайловичем, то это, прости господи, Чепушилов в Твиттере отписался. Ну, мое такое мнение.
Ну, позвольте, я напомню, за что снимали Юрия Михайловича. 2010 год, вокруг Москвы все горит, Юрия Михайловича нет, и его кепка не мелькает среди дыма. Да.
Ну, вы же понимаете, это такое бытовое чисто отношение вот обывателя. Вот, ну, приземленное абсолютно. Естественно, есть объективные причины, о которых мы, возможно, и не знаем. Но вот Юрий Михайлович был бы на пожаре точно. 100%, особенно нефтеперерабатывающие заводы.
Почему же тогда, в 2010 году, он нас бросил?
Ну, давайте на этом мы сойдемся. Тогда бросил, я думаю, здесь бы не бросил.
Здесь бы не бросил точно, потому что как он может. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, надо вообще варяга какого-нибудь нанять из Китая и купить его за деньги, пусть правит.
Еще раз подчеркну, речь идет не о мэрских выборах, они уже были не так давно, а речь идет о выборах в Мосгордуму.
Да хоть куда, господи, они поумнее наших будут.
Кого-нибудь, варяга, пусть из Китая, но варяга. Ну, как-то так это все прозвучало со стороны нашего слушателя. Голосование, если позволите, сейчас остановлю, подведу итог. Довольно любопытный результат. Ну, наверное, если говорить о нашей аудитории, да, конечно, социологи скажут, что это не репрезентативно, но 53% по-прежнему полагают, что Юрий Михайлович представляет из себя ценный политический ресурс, а 47% полагают, что Юрий Михайлович не актуален. Так проголосовала наша аудитория. Ну, еще 1-2 комментария успею. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Будьте добры. Вообще об этом человеке даже разговаривать стыдно, а вы о нем ведете речь. Чтобы его не было духу у нас в России.
Почему? Что случилось?
Потому что он жулик и вор, такой же, как его жена.
То есть, вот и все. Не, не
если, да, да. Если еще такого сюда еще одного вора, и тогда вообще мы совсем без хлеба останемся.
Принимается. Но это, опять же, оценка нашей аудитории. Не более того. 7373948. Давайте еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
А вы знаете, всем фанатам Юрия Михайловича рекомендую смотреть фотографии Пушкинской площади, Тверской, ну и каких-то своих местных вот времен его правления. Я просто недавно рассматривал фото Тверской и Пушкинской площади с перетяжками, с жуткими киосками, с какими-то этими. Понимаете? Помню, когда...
С торговым центром «Пирамида», что-нибудь такое.
Да, да, да. Вы знаете, под аплодисменты местного населения, когда ломали Выхинский рынок, последний, так сказать, лужковский оплот, вот этот самый, он последний, кто был, там народ вокруг стоял, просто рыдали от счастья, и реально там слышались аплодисменты, когда вот эту мерзотную вещь ломали. Конечно, многое меняется, но Москва стала лучше, чище. Ну, а какие-то... вещи, которые нам не нравятся, ну а куда деваться? Ну,
сейчас так смело будет с моей стороны, но 53% наших слушателей выглядят как ностальгирующие. Чем это объясняете?
Ну, бог его знает, может быть. Просто забыли уже, потому что, гуляя по тому, что мы сейчас получили с приходом Собянина, я не говорю о том, каких денег это стоило, сколько там прилипло. Вот то, что мы имеем, да, мы просто забыли то, что было при Юрии Михайловиче. Забыли. Давайте вспомним, посмотрим, и решим, нужно ли нам туда обратно.
Спасибо, принимается. Это была оценка нашей аудитории. Сейчас 17 часов новости.